Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Добрый день. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И я с радостью представляю вам гостя нашей студии, протоиерея Сергия Рыбчака, настоятеля Петропавловского храма города Полевского. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Ну, прежде всего, хотелось бы сегодня поговорить, конечно, о Петровском посте, буквально в начале нашей передачи, ну, сложно не задеть эту тему. Вот совсем не так давно вроде бы закончился Великий пост, очень длинный, тяжелый, как обычно, и не успели мы от него, что называется, отойти. Вот уже Петровский пост, и тоже очень длинный в этом году. В чем смысл вот такого вот Петровского поста, кроме того, что, как я помню из истории, этот пост был заменой Великого поста для тех, кто не успел по каким-то причинам попоститься? В чем смысл вот для нас, современных христиан, и насколько этот пост должен быть строгим вот в отношении аскетическом, не в отношении духовного, а в отношении вот практики такой бытовой?
Вы совершенно верно заметили о том, что исторически так сложилось, что Петровский пост был именно заместительным Великому посту. И тот, кто не в состоянии был поститься Великим постом по разным причинам, находился в путешествии, или болящий был, или какие-то другие обстоятельства жизни были, у него была такая искренняя возможность попоститься. Ну, исходя из очень глубоких благочестивых таких соображений, что действительно пост великий – это наша духовная десятина Богу, и поэтому, ну, как бы не получилось ее принести, ну, вот Петровский пост. Но все-таки, если исходить, почему он так утвердился и, скажем, был признан церковью как очередным постом после Великого поста Рождественского, как знаете, и Успенского, потому что очень глубока была практика благочестия, в том числе на Руси. И эта практика благочестия, она предполагала, что, конечно же, если уж, как говорится, есть и пить, то так, чтобы можно было потом совершенно спокойно поститься и следующий пост. И если не будет таких вот, правильно выражаются некоторые, что... Иногда бывает такое разговение у людей, что надо вовремя включать вот эти вот какие-то духовные тормоза. Потому что действительно вот как-то понимается в современном обществе немножко все вот утилитарно слишком. Есть, не есть, вот страдать, не страдать. Вот сейчас не поздно, значит, можно себе что-то позволить. А если поздно, ну ладно, так и быть себе ограничен. Ну вот человек вот такое существо. Ему нужен все время какой-то внешний ограничитель. И когда человек один принимает на себя какие-то аскетические усилия в борьбе там, с какой-то страстью или дурной наклонностью, привычкой, это достаточно сложно бывает. Нужен всегда какой-то помощник, советчик, тот, кто может поддержать в семье или на приходе. А тут, когда вот вроде бы вся церковь, все в едином духе, в едином смысле, ну, как бы действительно все достаточно легко получается. Но и в этом плане я хотел бы заметить, что пост – это не время, когда нужно терпеть, скрипя зубами, там чего-то не есть, себя ограничивать, а на самом деле это должно стать радостью. По большому счету, именно радостью, потому что когда все вместе, тогда легче что-то в себе исправлять. Я всегда своим прихожанам советовал перед любым постом заблаговременно, так как это делается, например, перед Великим постом, есть приготовительные недели, которые учат, на чем правильно нужно сосредоточиться христианину, на каких качествах своей души, поведения, отношения с близкими и, конечно, в первую очередь с Богом. И вот здесь, перед каждым постом, было бы очень удобно, если бы каждый подумал хотя бы за недельку и внимательно посмотрел на свое состояние духовное, нелицеприятно, на свои отношения с Богом, на свои отношения с близкими. И действительно, попросив у Бога благословения, попытаться именно в этот пост, попытаться с Божьей помощью что-то исправить, в первую очередь в себе. А потом, безусловно, будет легко исправить это и в отношениях с близкими, и, конечно, в отношениях с Богом. Вот когда это время благодатное воспринимается именно так, для пользы собственной души и пользы для внешней какой-то вот деятельности отношений, тогда посты не становятся тягостными какими-то периодами в нашей духовной жизни, а наоборот, очень достаточно радостными и вдохновенными. Вот, и я думаю, что если вот так подходить, тогда не будет проблем и с воздержанием, в том числе в пище. Но почему в пище? Почему пост всегда ограничивается в пище? Ну, это известно, что чревоугодие – это источник, конечно, и похоти, это источник и сребролюбия, и других более тонких страстей. И поэтому известно, что если человек хоть как-то себя может ограничить именно в чревоугодии, то, безусловно, он сможет видеть и другое и в себе, и в своем поведении. Но и известный факт, что только Великий пост, Успенский пост являются для нас более строгими, а Рождественский, Петровский все-таки вот имеет свои послабления, безусловно. Ну и современным людям-то, я думаю, что не всем возможно жить по монастырскому уставу, и я думаю, что здесь нужно сообразовывать с обстоятельствами своей жизни, своим состоянием духовным, потому что неофиты иногда бывают так, что как возьмутся на хлеб и воду, а потом либо гордятся, либо в уныние впадают.
Либо гастрит и язва.
Ну, это безусловное следствие неразумного такого поведения. Поэтому лучше всего посоветоваться со своим приходским священником. Ну, посоветуют. Надеюсь.
Ну вот сейчас лето, у детей каникулы, у многих людей отпуска. Вот в этот период как настраивать, прежде всего, детей? Вот они сейчас разъезжаются, кто в лагере, кто к бабушке в деревню, кто еще куда-то. И чаще всего бывает так, что пост соблюдать в этих условиях, вот ребенок, воспитанный в православной семье, не может. Как его настраивать? Вот, как ему себя вести? Требовать там постной пищи где-то в пионерском лагере?
Ну, если он действительно едет, скажем, в лагерь, который организован не приходом, то понятно, что там совершенно другие условия и совсем другие требования. Я думаю, что такого ребенка можно считать путешествующим. А раз путешествующий, значит, пост, безусловно, ослабляется в этом плане. Но и тем более, я еще раз говорю, что надо все-таки вспоминать, что это заместительный пост, и если это, он из семьи православной, и тем более в православной семье соблюдается Великий пост, то я думаю, что для такого путешествующего ребенка, безусловно, можно найти и послабление.
У вас в Полевском, я знаю, что детские лагеря приходские, это традиция каждого лета. Сейчас где у вас открываются лагеря, в какое время, может быть, кто-то еще может присоединиться?
Ну, у нас, да, действительно, уже определенное время, я уже даже не помню, где-то, наверное, уже около 8 или 9 лет существуют эти лагеря. Мы выбрали очень удобное место возле реки Чусовой, такие две хорошие большие поляны, на которых размещается палаточный лагерь. Ну, и есть место, где и погонять мячик, и рядом река. Дети купаются, и в то же время небольшие сплавы по реке устраиваются. Ну и каждый лагерь у нас всегда имеет свою определенную тематику. Вот. И, безусловно, подготовка ведется заблаговременно к этому лагерю.
Там миряне с детьми как-то занимаются? Или
там, конечно же, там нет, там, безусловно, присутствует и священник все время в лагере. Вот. И там есть преподаватели нашей воскресной школы, ну, почти, ну, кто может, действительно, по состоянию здоровья или по возможностям, потому что у нас преподаватели очень многие и в школах еще преподают. Вот. Ну, и, конечно же, присутствуют и те родители, которые имеют желание там позаниматься с детьми. Но еще раз говорю, раз у нас есть тематические, скажем, лагеря, то мы приглашаем разных людей. Главная задача таких лагерей, кроме, понятно, что практических навыков духовно-нравственной жизни, возможность еще сплотить детей друг с другом, потому что Например, у нас года два тому назад мы проводили впервые лагерь с таким названием «Выживание в дикой природе». Ну, конечно, у нас дикой природы не так много, но тем не менее, как бы учили детей, как себя нужно вести в определенных экстремальных ситуациях в природе там, и так далее. Детям очень это понравилось, они там и по скалам лазили, и еду себе добывали, и ночью ночевали под еловыми ветками и так далее. Ну, в общем, действительно, очень было очень интересно. А у нас, как правило, два направления. Первое направление – это общий лагерь для детей не младше 10 лет, потому что там все-таки жить в палатках надо, нужно, чтобы ребенок умел, скажем так, себя обслуживать и так далее. Конечно, старший ему помогает, такого не бывает, чтобы он был брошен. Вот. А второе направление – это традиционный уже сплав по реке Чусовой, достаточно большой, также на продолжительное время, около 10 дней.
Это на байдарках?
На нескольких катамаранах и байдарках. Угу. То есть там порядка 3-4 катамаранов и, конечно, там несколько еще байдарок. Это уже более экстремальное такое. И это для детей не младше 13 лет. Вот. Как правило, по-настоящему они понимают, что такое труд, что такое выживание, что такое, ну, по крайней мере, вот мой старший сын уже неоднократно плавал, он всегда приезжает, несмотря на жуткую усталость, тем не менее, такое получает вдохновение почти на целый год от этого путешествия. Безусловно, они заезжают в те деревеньки, которые проплывают. Если там есть даже разрушенный храм, они там молебен устраивают. Ну, вот в прошлом году они останавливались в Харенках и служили даже божественную литургию. Отец Никита служил там, он старший на этом сплаве. Вот. И вот эти два основных направления, общий лагерь и сплав, они действительно помогают сплотить детей в тех обстоятельствах, которые мы называем экстремальные обстоятельства. И, конечно же, показать, какую имеет важное значение именно духовно-нравственное устроение человека, его молитва именно в таких обстоятельствах, более других. Конечно же, бывают разные искушения в этих мероприятиях. Но вот это для нас показывает, где мы, в каком направлении должны работать и во время преподавания в воскресной школе, и конкретно, индивидуально, и в частном порядке, когда они, дети приходят на исповедь или не приходят на исповедь и так далее. То есть, да, конечно же, такого рода отдых для детей не является отдыхом для, конечно же, преподавателей и прихожан, которые все это дело организовывают. Но мы получаем моральное, можно сказать, удовлетворение от этой всей организации детского отдыха.
Отец Сергей, как сделать, чтобы дети познали радость христианской жизни? Какие ошибки совершают родители православные, может быть, даже преподаватели, из-за которых потом, позже, через какое-то время, в подростковом возрасте, в юности, дети уходят из церкви?
Наверное, одна из самых главных проблем, когда родители сами, не будучи воспитаны в духовной практике,
а таких большинство,
а таких абсолютное большинство, из-за каких-то бед в своей жизни наконец-то начинают задумываться и приходят в церковь. Реально они воцерковляются лет так через 6-7.
В лучшем случае.
В лучшем случае, да. Они через год, когда они узнают, как нужно ходить на исповедь, как, может быть, и на причастие, где ставить, как чего заказывать и так далее. И, как правило, вот это вот неофитское состояние максимализма отношения к себе, конечно же, связано с покаянием. Это очень хорошо, что человек, пусть даже в таком возрасте, иногда осознает, что же было плохого в его жизни, и как и стремится это исправить своим покаянием и началом активной своей духовной жизни. Но, к сожалению, иногда вот эта вот ретивость переносится на детей. И получается, не по разуму вот этот максимализм применяется в воспитании детей. И ребенок, скажем так, просто бывает изнасилованным вот такой духовной практикой. И я не удивляюсь, что потом через какое-то время в подростковом уже состоянии, когда он отметает все ценности, которые ему прививались, начинается, безусловно, гормональная перестройка, безусловно, другие интересы страстные появляются. И в этом состоянии идет не просто конфликт, а полное отторжение и нравственных вот этих вот ценностей, прививаемых вот таким насильственным способом. Поэтому здесь, конечно же, очень важно любовь, строгость в воспитании ребенка, но в то же время должно быть очень такое тактичное отношение к прививанию духовных ценностей. Это должно быть настолько ненавязчиво, ненасильно, чтобы действительно ребенок доверял, чтобы он в этом видел в первую очередь радость. Не страх испытывал, а именно ощущал радость и присутствие Бога в его жизни, присутствие ангелов, присутствие святых в его жизни. Конечно же, кто-то может мне возразить, что иногда вот такое со стороны расслабленное состояние может привести к совершенно иным, другим результатам. Но я не могу ответить просто так вот абстрактно, касаясь вот того или иной ситуации, чисто вот для всех сразу. Поэтому вот, например, на нашем приходе, когда возникают такие вопросы, проблемы, педагогические проблемы в семьях, я, конечно, исхожу из того, когда люди пришли в церковь, скажем, какая основа их духовной жизни, насколько они действительно воцерковлены или, скажем так, не воцерковлены, какую литературу они читают и вообще, что они хотят видеть в своих детях. Зачастую человек, исходя из благих намерений, не хочет, чтобы ребенок совершал те ошибки, которые он совершил. Но это правильно, это очень, скажем так, приветствуется нами, но опять же, каким способом это можно привить ребенку? Как можно его оградить от этого? И у нас очень часто, вот, к сожалению, вот этот советский менталитет, который еще проявляется во многих людях, это менталитет давления и использование своего служебного положения.
Как родители.
Да, также и родители в том числе. Я сказал, ты должен сделать. И меня не волнует, что ты в этот момент чувствуешь, или понимаешь, или не понимаешь. Иногда дети действительно не слышат аргументов, не видят радости в молитве. Да и зачастую встречаешь иногда людей, вот таких неофитов, которые выдыхаются через год-два какого-то своего максимализма в духовной жизни, а потом приходят к полному расслаблению или же ожесточению, что еще страшнее является. И когда вот в таком жестоком требовании начинают воспитывать детей в духовной практике, то у ребенка полное идет отторжение от такой духовной жизни.
Ну и часто не то, что про ангелов, как вы говорили, а часто люди пытаются управлять при помощи религии вновь ими обретённые, своим ребенком. То есть Бог в виде судьи, в виде жупела, в виде вот постоянно давлеющего какого-то наказания над ребенком, Бог накажет, если ты будешь так себя вести, в тебя вселятся бесы, и вообще в тебе бесы, и ты себя вот так ведешь, значит, в тебе бесы, и если ты будешь так себя вести дальше, ты попадешь туда, где они, и так далее. То есть используется вера как инструмент некий для того, чтобы из ребенка сделать то, что хочется сделать.
Да. И забывается о том, что именно ребенок тоже является образом и подобием Божиим, тоже обладающий действительно и личностными качествами, и безусловной свободой.
Вот это вот очень важно, то, что вы сказали, что это уже личность. Мы ведь часто воспринимаем как чистый лист. Вот мы сейчас его чем-нибудь заполним и вырастим вот по тому образу и подобию, который у нас в голове сложился.
И родители зачастую забывают о том, что дети им даны Богом. Это дар Божий, и этот дар Божий мы должны возделывать, преображать, и действительно, чтобы этот дар был принесен Богу в первую очередь. А когда мы воспринимаем своих детей как свою собственную, как собственность, и делаем то, что нам считается вот полезнее и нужным, мы забываем об этом даре, и, соответственно, происходит вот это вот кардинальное искажение. Но еще одна есть очень серьезная проблема, она заключается в том, что Я об этом часто говорю родителям. Когда возникают конфликты, они приходят ко мне советоваться и так далее. Я говорю: слушайте, а вот ты не хочешь, чтобы твой ребенок курил или пил. Но а ты когда последний раз курила и когда ты бросила курить? Например, к маме одной молодой я обращаюсь. И говорит: я не могу бросить курить. Я говорю: значит, твой ребенок уже буквально в 12-13 лет будет пробовать курить и будет курить. Ты хочешь этого? Она задумалась, очень серьезно задумалась, потом испугалась даже. И я говорю: ты понимаешь, прежде чем что-то требовать от ребенка, каждый христианин, отец, мать должны сначала посмотреть на себя и посмотреть: а я так делаю, я исполняю, я изменился, я почувствовал эту радость духовной жизни или нет? Что я могу привить? Ведь иногда до банальности звучат уже прописные истины, которые мы берем из Евангелия. Господь говорит: вынь сначала бревно собственного глаза, и увидишь, как сучок из глаза твоего ребенка вынуть. И вот это все время игнорируется, ну, скажем так, родителями. Почти в большинстве случаев. Это проблема, это серьезная проблема. Но когда человека пытаешься именно настроить на взгляд на самого себя, а потом уже на требования к ребенку, конечно, говорю: а что же теперь делать? Я не успеваю. Правильно говорили оптинские старцы. Поздно уже спрашивать, как воспитывать. Надо было сначала себя воспитать, а потом уже решать вопрос о рождении ребенка. А раз такое, значит, нужно искренне молиться, нужно требовательней быть к себе, конечно же, и снисходительным быть к ребенку, но не снисходительным к его капризам, страстям проявляемым. И вот это вторая проблема. Зачастую родители, они не знают, как воспитывать. Они не знают, в чем суть воспитания. А если мы обратимся к святым отцам, к учителям церкви, все говорят, что воспитание, сутью воспитания является именно привитие навыков противостоять своим страстям. Те страсти, которые являются проявлением испорченности природы человеческой после грехопадения. Вот если у ребенка хоть какие-то навыки и видение собственных страстей выработаны, действительно, ему будет легче. Но это не значит, что он этого избежит. В дневниках отца Александра Шмемана вот есть очень интересное такое замечание, что нам Христос не явлен как молодежь. Вот видно ребенка его до 12 лет, и потом мы видим уже совершенного мужа, когда он выходит на проповедь в 30 лет. Мне буквально вот недавно мне задавали этот вопрос ребята нашего реабилитационного центра. Говорят: а где же был Христос это все время? Понятно, что враги церкви придумывали всякие там байки и истории интересные, фантастические. Все это очень легко опровергается. Но самая главная суть, чтобы пройти вот этот самый тяжелый период изменения своего организма, взросления, буйства страстей и так далее и тому подобное, Господь показал это собственным примером. Говорится в Евангелии от Луки: был в послушании у родителей до своего совершеннолетия. Кто из наших детей современных имеет такое послушание родителям?
И где такие родители, которым можно осуществить вот это послушание?
Поэтому, когда речь заходит с родителями о воспитании, мы говорим так: вспомните свое отношение к своим родителям и что видят ваши дети в ваших отношениях с бабушками и дедушками. И сделайте, в первую очередь, я им советую всегда сделать такой вот очень серьезный анализ именно взаимоотношений со своими родителями, протеста или конфликтов, или, скажем, порой нелюбовного отношения и непочитания своих родителей. Вот это источник конфликтов и с собственными детьми, потому что, ну, подобное прилепляется к подобному. Вот это вот две основные проблемы, которые я вижу в воспитании, скажем, конечно же, их гораздо больше, можно шире это все толковать и глубже понимать, но хотя бы вот если вот на эти общие две проблемы обратить внимание, можно понимать, откуда происходят все наши проблемы с воспитанием детей в духовно-нравственной жизни, почему они действительно воспринимают церковь, воспринимают богослужение, воспринимают молитву как очень тяжелую, непонятную для них обязанность. И когда это непонятно, да еще это и приходится терпеть, и непонятно ради чего смиряться, а родители этого не могут объяснить и не могут явить радость общения с Богом, то, конечно же, когда наступает буйство страстей, они очень легко выбирают именно это состояние удовлетворения своих страстей и уходят в страну далеч, как блудный сын из притчи Господа, рассказанном, опять же, и ученикам, и для нас всех.
Вот вы говорили о том, что родители не могут явить своим детям вот радость жизни с Богом. И действительно, очень часто, наверное, родители осознают в себе вот эту проблему, что, ну, вроде бы научились каяться, вроде бы научились, как положено вести себя в церкви, вовремя исповедоваться, причащаться. А вот этой радости, благодарности Богу, какого-то состояния вот такого, когда каждый день просыпаешься, говоришь «слава Богу тебе за все», и говоришь не по привычке, а говоришь искренне. И действительно, не замечаешь в себе жизнерадостности, простое такое качество, да, человеческое, очень приятное нам в окружающих людях, жизнерадостность. И понимаешь, что в тебе этого нет. А как же научить этому ребенка, когда в тебе этого нет? Ты можешь сколько угодно говорить ему: «Дорогой мой мальчик, жизнь — это радость, Бог дал нам жизнь для радости». Но если ты своим примером, своим настроением каждодневным, своим поведением этого не показываешь, что все эти слова, конечно, будут бесполезны. А взрослому-то человеку что с собой делать, когда он в себе вот это вот фиксирует, замечает? Вот сел в себе разобраться и видит, что, ну, нету этого, увы.
Ну, я здесь абсолютно точно могу определить, в чем эта проблема. Проблема заключается в том, что человек чаще всего, может быть, современный, там, если он приходит под давлением каких-то обстоятельств, жизненных обстоятельств, или тех страданий, или бед, которые выпадают на его, значит, жизнь, вот тогда он приходит в церковь к Богу и ищет в первую очередь избавление от своих страданий, физических, там, душевных, или там, общественных и так далее. А по большому счету он не ищет самого главного. Он не ищет действительно настоящей, реальной встречи со Христом, Спасителем, как, ну, как вот с врачом, который может исцелить душу. Ведь какая радость бывает действительно у человека, когда он искренне просит Бога о чем-то, и он это получает. Вот я слышал многих людей, даже для кого-то это не является, может быть, чудом, в какие-то, может быть, мелочи или еще что-то, но когда человек получает и ощущает эту помощь Божию, у него, естественно, возникает эта радость. Но именно помощь Божию в исцелении себя самого, когда человек видит, насколько он, ну, является сосредоточием всевозможных уже грехов и дурных пристрастий. И вот когда человек не ищет изменения, исцеления своей души, а в первую очередь хочет, чтобы что-то измениться, чтобы изменились родственники, чтобы изменилось государство, чтобы там добавили пенсии, или там, чтобы у меня не болела нога, не болела голова, там, и так далее, или вот там, чтобы как можно быть привлекательнее для там Коли, там Пети или еще что-нибудь, чтобы масса так называемых, скажем так, внешних каких-то причин, которыми, опять же, человек хочет просто тщеславиться и жить в свое удовольствие или в удовольствие своим страстям. И вот это вот непонимание, оно чаще всего и, ну, скажем, доводит человека до вот такого, ну, можно сказать, ферапонтовской гордыни, когда может исполнять все, что предписано, и не иметь действительно радости общения ни с Богом, ни с близкими. Близкие все время являются причиной его страданий, а Бог, вот, к сожалению, представляется только лишь как неумолимый судья, который карает, карает и карает. Вот мне кажется, в этом главная причина. Когда же человек ищет исцеление, действительно приходит, и он получает это исцеление, даже от одной таблетки, которая, скажем так, освобождает от головной боли, уже радость происходит. Не говоря уже о том, когда в душе что-то меняется благодатью Божью. И действительно, вот эта радость духовная в отношениях, она не, ее невозможно каким-то образом передать, чему-то научить. Это путь. Это путь, на который человек должен сам встать. Церковь может научить, как идти. Но здесь очень важно, чтобы действительно человек пришел и сам себе задал вопрос, для чего мне нужен Христос, для чего мне нужна церковь. Вообще, в принципе, зачем я хожу, зачем я молюсь, зачем я прихожу на исповедь, на святое причастие. У нас бывают иногда целые толпы людей, которые очень любят причащаться. Когда дается им такая возможность, обязательно ездят там и на праздники, все. Это очень хорошо, это похвально. Но вопрос возникает, а что меняется в человеке? Что ты хочешь? Каждый раз, приходя ко святому причастию, мы же приходим к нашему небесному врачу, у которого просим помощи в исцелении, в первую очередь, себя от своих грехов и от своих страстей, пристрастий и так далее. Эта помощь дается, если человек хочет, а если он ничего не хочет? Ну, нам, священникам, очень часто на исповедях приходится выслушивать, скажем так, обвинения близких, но не самого себя. Или, например, действительно, покаяние «я съел то, я съел это», а что злопамятно, что вредное, что непереносимое в своей собственной семье, как мне иногда один человек подошел, говорит, знаете, говорит, я вам давно хотел подойти и рассказать, говорит, вот моя бабушка ходит, говорит, ну вы не представляете, она просто террористка. То, что она творит дома, говорит, все ходят просто по струнке, и никто ее не любит. Зато она очень благочестиво себя ведет в церкви. Действительно, когда я начал, скажем, с ней очень осторожно беседовать на эту тему, она это восприняла как мое вмешательство в, скажем, в семейную жизнь ихнюю, где не должно, кроме нее, мне не звучать никого. Вот это было для меня ужасным откровением. И с такими вещами мы ведь встречаемся очень часто. Это очень такие неправильные. И как это может воспитывать? В то же время я видел одну, у нас была одна прихожанка, вот представилась она месяц назад, как она любила всех и как любили ее и внучки, и внуки, и правнуки, и потому что никогда никого она не упрекала. Она просила, уговаривала, но чаще всего молилась, искренне молилась, сознавая себя, сознавая свое недостоинство всегда. Радость была всегда, когда я приезжал ее дома, причащал, исповедовал. Была действительно какая-то особая радость, что приезжаешь к человеку, который живет настоящей, праведной, чистой жизнью, совершенно немощная уже во всех отношениях, уже ослепла перед своей кончиной и даже стала терять слух, все. Но радость была неимоверная у человека. И самое главное, что никто из близких не мог ее упрекнуть ни в чем, что она кого-то чего-то заставила. Да, надо сказать, что ходила ее только дочь в церковь, а внучки не ходили. Но зато после ее, видимо, смерти пришли все. Вот это действительно для меня свидетельство было этой радости, которую она дарила всем. Вот этому нужно учиться. Этому нужно учиться каждому из нас, каждому родителю, и искать эту действительно радость в первую очередь в исцелении своей собственной души, а не пытаться всех исцелить или всех заставить исцеляться, вот, и оставаясь сам абсолютно вот таким вот каменной глыбой с плененным умом и каменным сердцем.
Вот вы рассказали как раз два таких случая. Один из них — это пример явного антимиссионерского поведения. Мы говорим, что каждый христианин в идеале должен быть миссионером в своей семье, в своем окружении, а другой — это как раз пример активного миссионерства, при том, что человек вроде бы никуда не ходил, лекции не читал, никого не грузил, как сейчас говорят, ничего не рассказывал. И действительно ведь часто, наверное, вы сталкиваетесь с тем, что приходит мама и говорит, как мне привести мужа в церковь, как мне привести ребенка в церковь, вот он не хочет, как. Вот то, что вы рассказали, это как раз пример того, как приводить людей в церковь, пусть даже после смерти твоей придут.
Мне всегда нравится в этом плане пример, я слышал отца Дмитрия Смирнова, как-то он однажды говорил о том, что на во все ваши вопросы, как привести мужа, сына, говорит, очень просто.
Свежие
идете,
привезли,
говорит, да? Покупать пятизарядный карабин, представляете, говорит, к спине, и ведете его, и он будет и молиться, и все. Но как только вы, говорит, уберете, сбежит и ни разу, говорит, и не вспомнит, где он был. То есть, действительно, под карабином, под дулом пистолета можно все что угодно сделать. Но разве это будет то истинное состояние, которое мы ищем? Поэтому, если человек приходит из храма с унылым видом или с видом уставшего, которого нужно обязательно что-то там, обязательно какое-то особое внимание, или чтобы все заботились о том, что вот он отстоял, как они часто слышу, выстоял всю службу.
И за вас молился.
Да.
Я говорю, знаете, не хрести.
Я говорю, можно молиться ногами, а можно молиться душой. Вот. И в этом плане, конечно же, вот пока человек не научится приносить радость духовную из храмов или после святого причастия или после покаяния, приносить эту радость домой или к тем, с кем он общается, никогда не будет радости ему самому. Вот это факт, это точно. А, скажем, формальные, очень многие формальные вещи, которые, ну, скажем так, мы должны соблюдать, чаще всего от того, что они формальные, не значит, что они бесполезны. Они очень полезны, очень нужны. Нет смысла в этом. Человек не ищет смысла. Вот сказали, нужно вот так приходить, туда подавать, вот туда становиться, то-то сказать, и все. А чтобы подумать, для чего это все нужно, и что со мной должно происходить, или что я должен делать, что я должен менять в своей жизни, в своем отношении. Вот это на самом деле очень, очень редкие, скажем так, люди и прихожане могут по-настоящему делать.
Ну, это как раз-таки то, что мы называем магическим подходом. Иногда вот дайте, вот я таблетку принял, и автоматически со мной произошли некие изменения, должны произойти, которых я вот буду ждать.
Да, куда поставить свечку, чтобы меня кто-то полюбил, или чтобы кто-то мне что-то сделал, или поднял мне зарплату, или и так далее, и тому подобное. Это первая и самая главная ошибка.
Дед Сергей, раз уж мы сегодня о детях заговорили, у нас есть еще несколько минут. Вот меня всегда интересовало, я всех спрашиваю, и у всех немножко свой взгляд на эти слова Христа: «Будьте как дети». Вот все-таки как эти слова правильно воспринимать, на ваш взгляд? Какими надо быть?
Действительно, это же, когда мы говорим о детях, в первую очередь, вот я не помню, кто-то говорил из наших учителей, что даже самый, скажем, воин, который прошел какие-то там битвы, что он огрубел, что он уже не имеет чувства, снисхождения и так далее, но стоит ему взять на руки ребенка, и у него появляется улыбка умиления. Почему это происходит? Потому что действительно человек становится... Вот ребенок — это существо, в первую очередь, беззащитное. Все прекрасно понимают, что его нужно защищать, его нужно ограждать, его нужно воспитывать, его нужно жалеть там, и так далее и тому подобное. Почему? Потому что он беззащитен. На самом деле христианин должен в жизни быть вот таким же. Вот поэтому Христос и говорит, что вы как агнцы, которых я посылаю среди волков. Разве он сказал, что у агнца должны вырасти зубы, которыми он должен рвать глотки? Должны быть такие рога, чтобы вы там бодали всех, кто на вашем пути становится? Или копыта отточенные и так далее? Нет, ведь сам Христос именно на это указывает, что вот эта вот беззащитность, вот эта кротость — это не злобие. Дети капризны бывают, и мы бываем капризны, еще как, но они не злобные.
Они забывают сразу.
Да, они очень быстро прощают, они могут действительно быть искренними, даже в своей жадности. Если он жадный, но он искренне жадный, он это обязательно покажет, он не будет лицемерить, он не будет показывать, создавать себе имидж там, и так далее и тому подобное. И много других качеств детских, которые мы видим, умиляемся, понимаем это и принимаем. Но вот христианин должен быть именно таким, как Господь и сказал. Поэтому, когда Господь говорит «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем», вот это смирение и кротость – это, наверное, качества, в первую очередь, детские, которые должны быть у нас, и мы этому должны учиться у Христа.
Наверное, закончить мы можем пожеланием «не теряйте, люди, в себе детей».
Да.
Если там где-нибудь маленький ребенок у вас еще остался.
Да, и по-настоящему, как выразился, раз мы уже сегодня упомянули отца Александра, он говорил о том, что только тогда, когда человек по-настоящему любит детей, он по-настоящему становится взрослым. А если он становится взрослым, тогда он уже должен быть и трезвомыслен. И вот, вот этого трезвомыслия я хотел бы пожелать всем слушателям нашей передачи.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полесково. Спасибо вам большое и до следующих встреч в нашей
Храни
студии.
Господь. До свидания.